Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Доброго здравия всем, уважаемые радиослушатели! С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы сегодня говорить о великой интересной персоне, внесшей огромный вклад в развитие культуры нашей страны, да и вообще мировой. Мы говорим о жизни и творчестве писателя, литератора, драматурга Александре Николаевиче Островском. Слушайте продолжение.
Да, это вообще очень интересный момент, потому что, когда мы говорим про Островского как критического реалиста и как бы бытописателя, как к нему прикрепляется, мы забываем целый ряд моментов его творчества, которые совершенно из этой характеристики выламываются. Вот, в частности, его деятельность переводчика. Ведь и вообще скажу, что он всю жизнь, так сказать, мало того, что работал над своими собственными произведениями, но он переводил произведения вот этой мировой классики литературы. Вообще я для сегодняшнего слушателя отмечаю, что вот сегодня мы как-то привычно абсолютно можем практически читать всю мировую литературу на русском языке, не очень задумываясь, когда и кто это сделал. Да, да. А надо сказать, что весь 19-й и всю первую половину 20 века над этим работали лучшие перья России. То есть тут здесь...
По переводу.
По переводу, конечно. Да. Причем мы, забегая вперед, скажу, что были такие авторы, которые вообще остались в русской литературе как звезды первой величины, именно как переводчики.
Ну да.
Ну, самая известная фигура — Гнедич.
Да.
Понимаете, это еще в допушкинскую эпоху. Талантливый писатель, ну и автор, кстати, прекрасных драматических произведений, комедия «Холопы». Сейчас в репертуаре русских театров. Но все-таки самое главное, с чем он вошел в русскую литературу, в русскую, это с переводом «Илиады» Гомера. Потому что, когда мы читаем «Илиаду» Гомера, мы фактически читаем «Илиаду» Гнедича. Понимаете, потом Жуковский перевел «Одиссею», там и так далее. Так вот, я только один факт скажу, очень показательный. Последним литературным трудом Островского, он его писал уже будучи смертельно больным, это перевод трагедии Шекспира «Антония и Клеопатра». Ну, я думаю, объяснять не надо. «Антония и Клеопатра» входит в семерку зрелых трагедий Шекспира, и это вообще как бы одна из самых его главных произведений. Так вот, в русской литературе мы обязаны этим Александру Николаевичу
Островскому. А ведь что такое перевести? Это же не просто, так сказать,
да вы о чем говорите?
Нужно адаптировать.
Это надо заново написать.
Конечно, да. Адаптировать не наше мышление, да под наше мышление.
Я уже не говорю о том, что это надо написать конгениально.
Да.
Я, например, могу вам сказать, что я знаю множество поэтов западных, которые в России были убиты безобразными переводами. Ну, вот, особенно это касается болгарской и сербской поэзии. Кстати, с родственных языков переводить труднее всего. Потому что там аналогичные слова, но другие ударения.
Другие смыслы.
Да, и смыслы. А насчет смыслов, насчет, скажем, всего ассоциативного ряда, он может в разных культурах и языках совершенно не совпадать. Да. То есть это грандиозная работа, которая требует абсолютной конгениальности. Вот. Островский эту конгениальность проявил с блеском, так же, как впоследствии Пастернак, да, к примеру, да, да. Как Маршак, как Чуковский, там, как многие, как Анна Радлова в Серебряном веке.
Вот случай в 1850 году, да, знаменитый, когда его, Островского, обвинили в плагиате. Соавтор своей пьесы, «Свои люди, сочтемся», актер Дмитрий Горев-Тарасенков, он заявил, что драматург указал, украл, вернее, у него идею. Это действительно было?
Это было, да. Но дело в том, что потом выяснилось, что...
Это были просто слухи пущены специально?
Нет, видите, я хочу сказать, это, строго говоря, обычная история. Выяснилось, что они там действительно это обсуждали, и какую-то часть сюжетики он действительно высказывал. Ну, понимаете, с такой точки зрения Александр Сергеевич Пушкин мог предъявить претензии Гоголю, потому что, как известно, и сюжет «Ревизора», и сюжет «Мертвых душ» там в значительной степени исходил от таких вещей. Но это осталось как, скажем, такой биографический курьез в данном случае. Вот что интересно... надо еще сказать, что Островский был постоянным автором в легендарном журнале «Современник», некрасовском журнале. Да. Кстати, мы к теме «Современника» будем несколько раз возвращаться, потому что с этим журналом пересеклась биография чуть ли не всех деятелей русского золотого века, но у каждого по-своему. Ну, известно, что, например, Тургенев, Толстой и Достоевский начинали в «Современнике», потом следовал резкий и почти скандальный разрыв. Да, почему это происходило, это нам еще впереди. Нет, Островский с «Современником» сотрудничал до самого его закрытия. Вот, при том, что Островский абсолютно как бы не разделял политических и даже эстетических устремлений Некрасова, в данном случае с Некрасовым нас ждет впереди встреча, очень интересный разговор, и тоже такой много моментов, которые не укладываются в школьную схему. Вот, плюс Островский основал общество артистов и оперных композиторов, да, так называемых, вообще в которую входили практически все самые великие силы драматического театра России, в частности, Садовские, Михаил Щепкин, Бороздины, Музилий. Там, вот. Кстати, там тоже были интересные моменты, потому что Островский выступил в рамках этого общества со своей собственной программой реформы театра. И, в частности, идеи, как нужно готовить спектакли, как нужно актер взаимоотношения выстраивать там со сценой, с зрительным залом и так далее. Вот. Вообще, кстати, впоследствии на основе этого потом родится система Станиславского.
Да.
Вот. Но интересно, что, например, проф. Садовский полностью, великий актер, был полностью адептом этой системы, а Михаил Щепкин, не менее великий, ее абсолютным горячим оппонентом.
Да, да, да.
Вот. И дошло до того, что они даже потом как бы по-человечески дистанцировались. Но это обычная история, потому что, в конце концов, мы когда смотрим... Вообще, я вам скажу одну вещь, чтобы как бы это было яснее слушателю и как бы не возвращаться. Все гении эгоцентрики.
Да, мы говорили об этом.
Да, все гении эгоцентрики, и поэтому каждый существует в своей вселенной. И вот знаете, самый нелепый вариант, какой может быть, это когда, оценивая одного гения, ссылаются на мнение другого гения.
Да, да.
Ну вот я, знаете, как современный такой актуальный вариант приведу. Вот я знаю очень много сейчас людей из числа, причем таких серьезных, которые не принимают Солженицына, ссылаясь на мнение Варлама Шаламова. Вот я всегда говорю, при всем моем глубочайшем уважении к Варламу Тихоновичу Шаламову, гению, безусловно, и человеку трагической судьбы, его взгляд на Солженицына — это его взгляд на Солженицына.
Да.
Понимаете? Встречно могу сказать, а есть взгляд Галины Вишневской, который полностью не совпадает. Или Лидии Чуковской. Или Владимира Войновича, да, который тоже был критиком Солженицына. Вот. Так что здесь это вариант, понимаете, мы будем сталкиваться. Чайковский не переносил Мусоргского, да, там, да, могучая кучка критически относилась к Чайковскому, ну и что дальше, понимаете. А уж разборка адептов Толстого и Достоевского, это уже хрестоматия абсолютная. Да. Вот. Так что это можно считать как бы таким обычным, совершенно обычной вещью. В общем, короче, Островский вообще, причем он во многих таких как бы творческих тусовках принимал отношения, и поэтому его круг общения был, в общем, очень широк. Кстати, забегая вперед, скажу, что другом Островского будет Петр Ильич Чайковский, да, например, с которым они были творчески связаны. Так что в этом отношении, вообще в этом отношении можно сказать, что Островского жизнь удалась.
Вообще Чайковский же первую свою создал оперу, да?
Не оперу, а музыку к спектаклю.
А, музыку, да.
А первую оперу Чайковский, да,
вот, совершенно верно. Вот, я и говорю, да, первую оперу.
Мы сейчас, кстати, к этому вернемся. Да. Вообще, сейчас мы к этому вернемся, потом поговорим. Так вот, и вот теперь надо сказать, когда говорить о творчестве Островского, я как раз, поскольку мы упомянули Чайковского, я начну с самой неожиданной и самой забытой страницы его творчества. Это те пьесы, которые не были в русле критического реализма. Mm. Потому что это такая страница Островского, которая, в общем, не то что забыто, а может быть даже и очень плохо известно как бы такому просто читающей России. Я сейчас не говорю о той части нашего народа, который вообще не читает, понимаете? К сожалению, он сейчас угрожающе велик, поэтому я все равно буду говорить, обращаться к читающему, зрителю, слушателю.
Да.
Так вот, дело в том, что вот этот не критическо-реалистический Островский, он укладывается в два феномена. Значит, причем маленькая деталь. Во-первых, это поэзия.
Mm.
Ведь мы воспринимаем Островского как прозаика.
Да.
Вообще, вы упомянули, что Гончаров говорил, что вот вы достроили здание, которое закладывали Фонвизин, Грибоедов, да, и Гоголь. Да. Кстати, это почти полностью аналогично высказался Белинский, когда он сказал, было три великие пьесы у нас, «Недоросль Фонвизина», «Горе от ума» Грибоедова, да, «Ревизор» Гоголя, вот теперь четвертый номер. Вот. Но, правда, я бы от себя добавил, что тут надо добавлять еще Борис Годунов «Маленькие трагедии», ну, Пушкина, да, и «Маскарад» Лермонтова.
Да. Да, да.
Вот. Но Белинский не случайно так высказался, потому что это как раз русло, так сказать, социальной действительности и социальной критики. Но мы обратим внимание, что вот прозаическая как бы специфика в драме, которая после Островского станет абсолютно определяющей. Мы, забегая вперед, скажу, что после Островского будет, в общем, только один в России писатель в Золотом веке, который будет писать пьесы стихами. Это Алексей Константинович Толстой, mm, с которым у нас ждет, кстати, встреча очень интересная. Но вот то, о чем мы сейчас говорим, это стихотворный Островский. И вот, с одной стороны, это пьесы на историческую тематику. Дело в том, что в числе друзей Островского был великий историк Николай Костомаров, с которым у нас тоже ждет встреча. Mm-hmm. Вообще, когда мы говорим о культуре Золотого века, забегая вперед, анонсирую, нас еще ждут встречи с классическими русскими историками, потому что это еще и Золотой век русской исторической науки. И вот Островский написал несколько пьес: Василиса Мелентьева, Дмитрий Самозванец, mm-hmm, там Минин и Пожарский, Посадник и так далее.
Это его ранние пьесы? Или...
Это ранние. Ранние.
Да, да.
Но ранние не значит незрелые. Mm-hmm. Да. Вот вы знаете, я расскажу вам одно свое собственное впечатление, ну, в общем, времен моей юности. Дело в том, что в 1988 году мне было 28 лет. Я еще не был ни доцентом, ни кандидатом, я еще был аспирантом Ленинградской консерватории, даже не Санкт-Петербургской. И вот в этом году отмечалось тысячелетие крещения Руси. И этому было посвящено такое большое социокультурное мероприятие в Великом Новгороде, да. Научная конференция, там всевозможные концертные программы. Кстати, 88-й год — это был год, когда к этой тематике еще отношение было неопределившимся.
Знаете. Ну, вот этот памятник знаменитый, да. Тысячелетие...
Да. Это 1862 год. Да. Я говорю 1988.
Да. Наши.
Да, это еще за цифру 88 на футболке был привод в милицию. Еще, понимаете? Да. То есть еще не определилась как бы власть, как к этому относиться. Вот. И от Екатеринбурга на это мероприятие не поехал никто. Это интересный факт, да. Я ездил к представителям от Санкт-Петербурга, Ленинграда, да, от консерватории. И вот в числе множества сенсаций, с которыми мы там столкнулись, а там было множество и художественных, и театральных, но я там первый раз в жизни увидел постановки Русского народного театра о царе Максимилиане, сыне его Адольфе. Кстати, и Филатова Федота Стрельца там, и первое исполнение Страстной седмицы Гречанинова. И вот что интересно, там была постановка пьесы Островского «Посадник». Причем постановка была реализована на пленэре в антураже Свято-Юрьева монастыря. Ну, для справки, это самый старый православный монастырь на территории России, основанный Ярославом Мудрым в XI веке. Так вот, что меня потрясло? Дело в том, что Островский написал эту пьесу на новгородском диалекте. Для справки, вышедшим из употребления. Вы знаете, я хочу сказать, никто этот момент до сих пор в русской филологии даже не оценил и не осмыслил. У меня на моей памяти приходит единственный аналог – это возрождение иврита благодаря деятельности Елизара бен-Ягуды, известного очень как бы еврейского культурного деятеля, который как раз в эти годы примерно поставил себе задачу возродить древнееврейский язык, который существовал во времена Ветхого Завета и который потом был забыт. И ему это удалось. И сейчас, как вы знаете, это живой язык, государственный язык государства Израиль. Но это потребовалась титаническая, прежде всего, интеллектуальная работа. Потому что вы так чуть-чуть прикиньте, что нужно сделать, чтобы возродить мертвый язык и возродить так, чтобы он стал живым. Так вот, Островский написал эту пьесу, проведя такую работу. Это вообще один этот факт говорит за то, до какой степени этот человек был сложнее, многограннее, чем все наши...
То есть, по сути дела, он как раз и занимался восстановлением тем же самым.
Да, вот. То есть, я кому хочу сказать, что все эти исторические пьесы очень интересные, там, Кузьма Минин, там, и так далее, но «Посадник» — это вообще, это филологический подвиг, понимаете, просто. Поэтому эту страницу творчества Островского мы еще по-настоящему не прочитали. Тем более, что эти пьесы, насколько я знаю, я еще ни одного театра не видел в Российской Федерации, где бы они были на афишах, понимаете? Вот все, так сказать, такие постоянные разговоры на тему патриотизма, своих корней и так далее, мы иногда смотрим в упор и не видим. Ну, а второй феномен, конечно, гораздо... Да, и вот, кстати, пьеса «Воевода», которая вот... Первая опера Чайковского, потом еще опера Антона Ивановича Оренского «Сон на Волге». То есть, кстати, Островскому в этом смысле выпала тоже редкостная удача, когда на сюжет одного его произведения прямо при его жизни пишут два разных автора. Между прочим, опять-таки скажу, обе эти оперы нечастые гости на оперных подмостках.
Ну да.
Но Чайковского, как известно, эта опера на премьере успеха не имела, и Чайковский ее уничтожил.
Вот это самая премьера, которая прошла в январе в 1869 году в Большом театре.
Да, вот, но к счастью, да, но к счастью потом была, она была по партиям восстановили. Mm. Вот, потому что Сбегай-Бельской Чайковский уничтожил две свои ранние оперы, вторую восстановили, к сожалению, только частично. Mm. А «Воевода» восстановлена полностью, и, кстати, вполне достойная музыка, но это ранний Чайковский. Вот. А оперу Оренского я вообще ни разу нигде не видел, чтобы ее вообще когда-то исполняли. Более того, я в интернете даже не нашел ни одной постановки. Но. Понимаете? Интересный фактик. Вот. Вообще сейчас вот есть такая тенденция, как бы, слава богу, у целого ряда оперных режиссеров как бы обращаться вот к этим чуть-чуть подзабытым страницам. Мы потом, когда до музыки дойдем, мы увидим, что их довольно много. Ну вот опера «Воевода». А второй, конечно, и совершенно феноменальный, как бы страница феноменальная, это, естественно, «Снегурочка».
Да.
Вот вы знаете, во-первых, она феноменальна тем, что это романтизм. Вот это интересный факт. Вообще все эти пьесы могут эстетически быть охарактеризованы как романтические. То есть обращение к старине, обращение к русской истории. Кстати, очень показательно, что это синхронно, скажем, оперным исканием «Могучей кучки» в этом же направлении. А «Снегурочка» в этом смысле произведение вообще уникальное по всем обстоятельствам. Ну, во-первых, это романтизм. Во-вторых, это гениальная поэзия. Вот вы знаете, это отмечали все критики даже при жизни, что говорит, феноменально, что реалист, бытовик, так сказать, пишущий в прозе, и вдруг пишет, а это зрелый Островский, пишет произведение, как будто он вообще ничем и никогда, кроме поэзии, не занимался.
Да.
Поэзия, которая спокойно выдерживает планку соперничества с любым великим поэтом, как ушедшим, так и ныне живущим.
Вот, кстати, да, вот это сочетание быт и сказочность, да, ведь, по сути дела, это что Снегурочка? Это сказка.
Философская сказка.
Философская сказка.
Философская сказка,
вот, потому что взят персонаж, сказочный персонаж, Снегурочка.
Ну, основа русские
народные. Основа русские, да, да.
Да, я бы даже сказал русские. Знаете, тут надо интересный момент
вспомнить. И сюжет это как такового, в принципе, он очень банален, он очень...
Сюжет банален, за которым скрывается грандиозная философская
безусловно,
идея.
Безусловно, да.
Вот, я хочу сказать, по поэзии я говорю, что, ведь, понимаете, вообще написать произведение в поэтическом ключе в то время, когда работал Островский. Но я вам скажу, современником Островского был как минимум Тютчев.
Да.
Понимаете? Я уже не говорю о Некрасове, я уже не говорю об Алексее Константиновиче Толстом, я уже не говорю о всей плеяде Фет, Майков, там, этот, Плещеев и так далее, до которых мы еще доберемся. То есть вообще ведь в русской литературе Золотого века преобладала проза, в отличие от первой половины. Но поэзия там была, и поэзия потрясающая. И Островский с легкостью эту конкуренцию выдерживает. С легкостью.
Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня это все. Наша передача «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение цикла вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, культурологом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о значении и вкладе в культуру нашей страны, и не только нашей страны, вообще о вкладе в мировую культуру известного великого литератора, драматурга, писателя Александра Николаевича Островского. До следующей встречи! Разговоры об искусстве.